Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Бытие. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им: «Откуда вы пришли?» И сказали: «Из земли Ханаанской купить пищи». Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: «Вы соглядатай, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали ему: «Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные. Рабы твои не бывали соглядатаями». Он сказал им: «Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали: «Нас, рабов твоих, 12 братьев. Мы сыновья одного человека в земле Ханаанской. И вот меньший теперь с отцом нашим, а одного не стало». И сказал им Иосиф: «Это самое я и говорил вам, сказав вы соглядатые, вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас, и нет ли, если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатые». Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, перепоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был перепоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны небесные». Истинности веры Церкви, которые называемые бывают принадлежностями учения, когда они изучаемы в раннем возрасте, заимствуемы в сознании и присочетаемы к памяти, совсем как и любые иные познания там. И они остаются таковыми до той поры, пока человек не начнет рассматривать их своим собственным взором и постигать, истинны ли они. и после того, как убеждается, что они истинны, желает затем поступать согласно им. И таковое постижение их, и таковое желание поступать по ним превращает их уже не в познание памяти, но в предписание для жизни, и затем в собственно жизнь у человека, ибо таким путем они входят в жизнь, которой они тогда присочетаемы. Достигшие зрелости и еще более достигшие преклонного возраста и никогда не рассматривавшие своим собственным зрением истинности церкви, называемые принадлежностями учения, и не пытавшиеся постигнуть, истинны ли они, и затем не пытавшиеся жить согласно им, сохраняют их, лишь как они делают это и со всеми остальными познаниями в памяти своей. Они обретаются тогда лишь в их природной памяти, и таким образом у них на устах. И когда они произносят их, то они говорят их не из своего человека внутреннего или же из сердца своего, но лишь из своего человека внешнего и от уст своих. И когда человек пребывает в этом состоянии, он не может подлинно веровать в то, что истинности церкви подлинны, хотя ему представляется, что он верует. Причиной же тому, что ему кажется, что он верует в их подлинность, есть тогда то, что доверяет другим и подтвердил в себе наставлениями других. Ибо очень легко подтверждать что-либо, заимствованное у другого, неважно, истинное или же ложное, ибо для этого нужно лишь обладать определенным навыком к этому. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Thank you. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Вы соглядатаи. То, что это означает, выслеживать лишь собственную выгоду, очевидно из значения слова «соглядатай», как выслеживать личный прибыток. То, что ничто иное не означаемо в смысле внутреннем под соглядатаями, очевидно из последовательности слова. Ибо внутренний смысл говорит лишь об истинностях церкви, о том, что они должны быть присочетаемы к природному началу, и что они не могут быть присочтены к нему лишь посредством наития из небесного от духовного, через посредие. Как мы об этом не раз уже говорили ранее, и как нас учит латинское слово, человек духовного гения или же человек после падения не рождается ни в какое иное познание, но должен все постигать посредством обучения из начал внешних или же природных начал. Если вы вспомните проповедь, прочитанную в позапрошлое воскресенье, а именно о зачатии у человека рационального начала, то там было показано, что небесное Господа не может наитствовать непосредственно в духовное истинное в человеке, поскольку порождения такого наитствования будут извращаемы человеческой собью, но что оно наитствует и порождает все посредством рационального, формируемого из познаний памяти у человека, и что качество этого рационального зависит зависит от того, из каких познаний памяти оно в человеке зачинаемо. Но даже и самые истинные в себе познания памяти еще отнюдь не гарантируют того, что рациональное, формируемое посредством их, будет должным образом служить посредием к сочетанию в человеке небесного и духовного. Служить небесного и духовного Господних и, соответственно, к его преобразованию, очищению и возрождению и к формированию у него во внутренних началах подлинно человеческого образа и подобия Господних, именуемых в слове Церковью. Ибо, как это уже не раз говорено было прежде, подлинность истинностей в человеке зависит не собственно от подлинности тех познаний памяти, из которых они в нем формируемы, но прежде всего от того, посредством какого побуждения они в человеке зачинаемы и рождаемы. Тут важно понимать, что познание памяти у человека относится к его началам природным, которые сами по себе в нем мертвы и могут быть оживотворяемы лишь, если исполнены будут Господнего небесного наития или же Духа Святого. Если попробовать это конкретизировать, то познание памяти у человека относится к его формам органическим природным и есть внешними материальными структурами этих форм или же органическими и материальными субстанциями его мозга. Это потому так, что они формируемы путем чисто природным и материальным, или же от того, что на человека оказывают различное материальное воздействие через природные органы его чувств, слух, взгляд, сенсорное воздействие телесных ощущений и так далее. Скажем, когда ребенка учат чему-либо и в чем-либо наставляют, то это воздействует на него разговором, наглядными пособиями, или даже, если нужно, физическим принуждением к принятию поучений, что способствует формированию и закреплению в его мозгу органических форм памяти о получаемом происходящем. Или же, когда и ребенок, и более взрослый человек подвергаются воздействию различного рода обстоятельств жизни, приятных и не очень, и через это у них также формируются образы и понятия памяти природной. Скажем, налетев на стену, человек запоминает, что в этом месте стоит стена, и что если в нее врезаться на скорости, то это очень болезненно. Или ученый проводит эксперимент с различными веществами и запоминает, что в таком-то сочетании они дают такой-то эффект. Так формируется у человека память практического опыта. Но все эти познания в памяти в человеке, особенно же познания, заимствованные не из личного практического опыта, а из чьих-либо наставлений, безразлично целенаправленных или полученные путем свободно выбранного чтения, остаются лишь безжизненными органическими формами в нем, совершенно неактивными и бесполезными до тех пор, пока они не находят в нем хоть какого-нибудь практического применения. Главное употребление, которое они могут у человека найти, это употребление для формирования его рационального начала. Вообще, самое непосредственное практическое употребление в нем находят те познания памяти, чисто практические, то есть связанные с окружающей его материальной реальностью. Они помогают ему ориентироваться и самосохраняться в этой реальности. То есть человек запоминает такие элементарные вещи, что, как, когда надо делать, чтобы питать свое тело, что когда надо делать, чтобы, скажем, пройти по дороге и не попасть под машину, что когда надо делать, чтобы окружающие тебя уважали, и ты не попал, скажем, под какие-то общественные наказания. Человек запоминает, какие действия ему нужно произвести, чтобы получить работу, потом какие действия на этой работе произвести, чтобы получить зарплату, и какие действия нужно произвести, чтобы ее правильно потратить, чтобы дожить до следующей зарплаты и так далее. Вот вся эта бездна наших практических действий, которые мы осуществляем в своей жизни, мы осуществляем именно опираясь на вот эти вот познания памяти или же органические формы в нашем мозгу, которые там запечатлены такими цепочками, скажем, химических элементов. Но поскольку практическая подлинность и истинность таких познаний самоочевидна и находит непосредственное и немедленное подтверждение в повседневном природном опыте, такие познания у человека работают практически на уровне рефлекса, как у, допустим, тех же собак Павлова, и не могут побудить в нем к формированию рационального мышления. Он тогда просто не нуждается. Скажем, для того, чтобы правильно переходить улицу на светофор, достаточно просто запомнить, что на красный идти, не идти, на зеленый идти. Что нужно смотреть, чтобы тебя при этом не задавила машина. То есть не нужно производить никаких рациональных действий, осмысления, анализа, тем более синтеза. Ибо рациональное мышление формируемо в человеке лишь по ходу того, как он пытается осмыслить и определить абсолютную истинность или же неистинность какой-либо информации, или же познание в своей памяти, вне зависимости от условий внешних, непосредственного практического опыта, авторитетов и так далее. И в этой попытке человек наитием получает из небесного Господнего способность к анализу и к синтезу информации, или же способность рассматривать все частности предмета и делать на основании такого рассмотрения выводы. Отсюда видно, что хоть рациональное в человеке формируемо от Господнего Небесного в нем, но пока нет этих двух условий – наличия познаний памяти в достаточном количестве и порядке и побуждения к их рассмотрению в себе, рациональное в человеке не имеет того сосуда, в который оно могло бы быть воспринято, и наитие Господня тогда не имеет в человеке тех форм, в которых оно могло бы в нем упокоиться. В зависимости от качества участвующих в процессе познания памяти формируется и различное качество рационального в человеке. Если это познание, относящееся к повседневной реальности, то формируется так называемый здравый житейский смысл. Если это познание технические, то формируется инженерная смекалка и изобретательность. Если это познание естественно-научного плана, то формируется рациональность ученого. А если это познание священного писания, то формируется духовное рациональное, которое и есть самой высшей возможной степенью рационального в человеке. Ибо лишь посредством его человек может возвыситься в Царствие Духовное Господне и обрести там вечное блаженство. Вообще говоря, все эти степени употребления познаний человеку важны и нужны, то есть среди них нет более или менее важных в общем порядке, хотя одни из них более, скажем так, важны для вечного спасения, а другие нет. Ибо познания на уровне рефлексов ему нужны для поддержания своего существования чисто природного. Рациональная житейской мудрости ему нужна для адекватного существования в человеческом обществе. Рациональная технического и научного склада его необходимы для правильного восприятия природного мира и максимально рационального действования в нем, что нужно всякому человеку хотя бы в самых элементарных формах. Например, пусть даже найти неисправность бытовой техники, когда рядом нет мастера, и приблизительно представлять себе картину того мира, в котором он обитает, чтобы, так сказать, иметь какие-то космогонические представления, а не, скажем, верить в то, что Земля плоская, и в то, что она кончается там, где кончается линия горизонта. Но без высшей составляющей или же рационального духовного все остальные уровни рационального в человеке не только бесполезны, но и могут стать причиной его духовной гибели. Ибо, как говорит небесное учение, зло чисто природное или же закрепленное в человеке лишь на уровне природных рефлексов, все еще может быть выбито из человека в мире духовном посредством опустошений. Вот мы имеем, скажем, в книге «Тайны небесные» описание о том, как из, скажем, гулящих девок, в том, которые умерли молодыми, которых уже зло не успело закрепиться рациональным, оно выбивается и очищается с помощью, ну, очень жестких методов. Но это постепенно, скажем так, усыпляет зло в них и пробуждает в них те остаточности добра, которые в них были засеяны, пока они были маленькими детьми, там, младенцами, детьми 5-6-летнего возраста. Потому что уже тогда Господь засевает в человека некое добро, которое может быть потом в том мире использовано для редуцирования его сознания к каким-либо, пусть самым примитивным небесам, когда зло его жизни, которое он приобрел впоследствии в нем, посредством опустошения усыпляется и, скажем так, фиксируется. Но вот зло, подтвержденное рационально, на любом уровне этого рационального, то есть или на бытовом, или научном, техническом, или на естественно-научном, тем более на уровне рационально-духовном, остается с человеком в вечности навсегда. И вот оно-то служит формированию его личной преисподней. Именно здесь, судя по всему, и заключается та причина, по которой Господь очень неохотно попускает в человеке формирование рационального, если предвидит, что оно не завершено в нем формированием духовного, что оно не завершится в нем формированием духовного рационального, и позволяет большей части современного человечества оставаться лишь на уровне примитивных рефлексов. То есть, когда мы видим, что люди вокруг нас, одни там алкоголики, другие наркоманы, третьи вообще, скажем так, самыми примитивными телесными похотями абсорбированы. И нам кажется, ну почему же Господь позволяет им погибнуть? Почему Он не начинает в них рационального, с помощью которого они могли бы приобщиться к Священному Писанию, с помощью которого они могли бы узнать о Господе, может быть, возродиться? А вот в этом и провидение Господне, потому что Он видит, что если дать им рациональное, если дать им возможность видеть, постигать, то они из-за того, что их невозрожденное начало не возродится, погубят себя гораздо более. И поэтому он позволяет им быть вот в таких самых примитивных рефлексах, там, тяга к алкоголю, тяга к наркотикам, тяга к этому, он их как бы замораживает в состоянии подростковом, до их смерти, когда они уже больше никогда не смогут ухудшить свою судьбу в вечности. И тогда с ними начинают работать посредством опустошений, приводя их, ну, скажем так, хоть в какое-то состояние добра, свойственное им в детском возрасте, через которое они могут быть приобщены к каким-либо по самым низшим небесам. Но еще более серьезно обстоит дело с познаниями памяти, относящимися к Святому Писанию. Ибо познаниями этими может быть сформировано подлинно духовное рациональное. Но также и может быть осуществлена исключительная профанация святого в человеке, которая может опрокинуть его в самую страшнейшую из преисподин. Поэтому Господь очень часто попускает человеку даже, так сказать, торговать святынями, если они у него есть, или же использовать их как средство удовлетворения похоти природных, лишь бы не допустить его к их профанации. Конечно, в такой торговле хорошего мало, и она имеет завершением свою собственную преисподнюю, но по сравнению с той преисподней, в которую может попасть профанирующий святыню, преисподняя для торговцев святыней выглядит просто санаторием. В латинском слове есть место, говорящее о том, что иудеи были удержаны от восприятия Господа и вхождения в христианскую церковь похотью природной, своей природной жадности и привязанностью к материальным приобретениям. Так вот, можно понять изучение нашей церкви, что здесь имеются в виду отнюдь не только иудеи природного мира, и по большей части даже не столько они. Ибо любой человек, любой религии и церкви, который использует познание памяти из истинности своей религии для стяжания себе приобретений природных, такой человек и есть иудеем духовным в своей религии, совсем для него отсюда вытекающим. Христианство в вышеприведенном месте из слова служит для обозначения внутренней духовной святыни вообще, безотносительно к системе религии. Но в подлинной Господней Церкви оно означает святое святых, и поэтому духовные иудеи в новой Господней Церкви самая отвратительная и страшная их разновидность. Правда, к сожалению, заключается в том, что человек, восходящий по ступеням к церкви, с неизбежностью в той или иной форме, с необходимостью должен также пройти и состояние иудейства. Это как начальное накопление капитала, которое человек не может совершать из хороших побуждений, потому что в нем таких попросту нет, ибо если бы они были, то он изначально уже не нуждался бы ни в каких познаниях из Писания, а истины духовные были бы начертаны в его сердце и происходили бы тогда от его небесного начала. То есть человек, когда он вступает в пределы церкви, сначала вступает в нее как человек совершенно невозрожденный, то есть обуреваемый всеми видами похотями. И Господь ему попускает это, потому что человек начинает тогда посредством, так сказать, чувство стремления к своим похотям приобретать какие-нибудь духовные познания. Он делает это из нехороших побуждений, то есть некоторые из такого суетного любопытства, некоторые для самоутверждения, некоторые для того, чтобы похвастаться перед другими своими знаниями. И человек, проходя эту стадию, доходит до полного кризиса однажды. И тогда к нему внутренне нисходит Господь, как Господь когда-то сошел во плоти к иудеям. И вот тогда человек определяется, то ли он останется иудеем, который отвергнет и разопнет в себе Господа, то ли он, как иудеи, ставший апостолом, и покается, и воспоследует далее Господу, как его ученик. Но если человек, будучи иудеем вот этой духовной торговлей, не накопит себе познаний в слове, познаний памяти, то для него невозможно будет взойти и на следующую ступень, так же, как невозможно с первого этажа попасть сразу на десятый, если не построить и не пройти все промежуточные лесенки. Другое заблуждение, в которое часто впадают люди, приступающие к небесному учению веры, когда они считают, что люди небесного гения, не падшей церкви, имели истины, начертанные в своем сердце, имели перцепцию, и посредством этой перцепции сразу получали истины Господним наитием, то они по глупости своей часто начинают думать, что они-то и есть вот такие люди, в которых Господь не действует этой перцепцией, и что если они немножко почитали этого слова, то они уже стали ангелами небесными и могут приобщаться к божественному откровению непосредственно, и что им уже никакие писания Сведенборга не нужны, а вот они там помолятся и получают сразу божественное откровение в самих себя. Эти бедные люди не знают и не считают в божественном слове, что в человеке настолько извращенная натура, собе его, что если бы ангел или даже сам Господь сошли бы к нему и начали к нему говорить непосредственно, то его собь извратила бы Господние слова. И он бы слышал в себе не то, что ему говорит Господь или ангел, а то, что его собь, извращая, в него насевает. То есть почему Господь не дает людям падшим, людям после падения вот этой перцепции? Потому что их собь, эту перцепцию, обратит во зло и в формирование адского демона. И поэтому, и это четко сказано в небесном учении веры, все свои познания человек должен получать через слово, через священное писание, в котором и через которое Господь только говорит с ним самым внешним путем, где собь его не может исказить. И пока он не возродится, не преобразуется и не возродится, что на самом деле очень страшный, очень тяжелый и долгий путь, он не получит у себя внутри того соединения божественного, небесного с божественной духовной истиной, которая только дарует ему духовные небеса. И то не небесные небеса, а небеса духовные. Но, к сожалению, это очень часто случалось и случается среди людей, приходящих к небесному учению, что они сразу хотят вот получить все откровения от Бога. И когда они начинают получать какие-либо внутренние откровения, пусть даже с ними говорит их ангел-хранитель, то эти откровения не только не идут им на пользу, но и наоборот извращаются демонами их соби и обращаются к человеческой погибели. Хотя вроде бы познания не сходят к ним с небес и от небесного источника. Именно поэтому человек, вступая в церковь, должен проходить ее от самых, так сказать, порогов, проходя через духовное язычество, потом через духовное иудейство, потом через духовное христианство, и только потом вступая в пороги подлинной, духовной, внутренней новой церкви, которая никогда не придет и которая есть вечное Царство Господне. И в эти пороги нельзя вступить, только начитавшись небесного учения веры, даже если прочтешь все тома и запомнишь их наизусть. Ибо само небесное учение веры учит нам, что это всего лишь познание памяти, а вовсе не приобщение к духовному и к небесному, тем более, смыслу Священного Писания. Так что человек должен, пройдя духовное язычество, вступить вот в это состояние духовного иудейства, которое само по себе отвратительно и нечисто. Но войдя в это состояние, человек должен пройти его рано или поздно, если он хочет обрести подлинное духовное благополучие. Иначе он так и останется на всю вечность духовным иудеем. Познание же памяти из Писания, как принадлежащее к его природным органическим субстанциям, после смерти его тело распадутся вместе с этим телом, и в тот мир уйдет лишь тот внутренний духовный план, или же те органические формы его сознания чисто духовные, которые он сформировал в себе посредством употребления познаний этих. Вот в этом смысл, кстати, народной пословицы, что голым пришел, голым и уйдешь, и что ничего нельзя унести с собой из этого мира. То есть, кроме чисто практического природного смысла, за ней есть духовный смысл. Что все, что ты приобрел в этом мире природного, познания, там священные какие-то привычки, богослужение и так далее, это все не значит ничего. Ты уйдешь отсюда голым. То есть уйдешь в том обнаженном духовном теле, которое ты приобрел, употребляя в мире все эти свои накопления. И материальные, и накопления памяти, и даже свои рациональные, скажем так, приобретения. Если человек будет употреблять все это для удовлетворения своих похотей телесных, то и план его будет сформирован соответствующе. Для формирования же плана из Господнего духовного человек должен допустить в себя наитие Господнего небесного и позволить формировать в себе посредие для дальнейшего соединения этого небесного с Господним духовным в нем, с помощью этого посредствия, а именно сформировать в себе духовное рациональное. Это же рациональное формируется в человеке тогда только, когда он начинает рассматривать истинности веры Церкви, называемые принадлежностями учениям, своим собственным взором и постигать, истинны ли они. То есть, когда он начинает внутреннюю работу, осмысление, постижение и осознание Священного Писания ради самой истины, то есть стремясь постичь Слово в его собственном свете, ради того, что называется страстью к богопознанию. И когда делает это он ни с какой иной целью, как лишь для того, чтобы изменить жизнь свою и максимально привести ее в соответствие с Господним Словом. То есть только в двух случаях в человеке формируется духовное рациональное. Когда он ищет истины ради истины, и когда он ищет этой истины ради истины в чисто практическом смысле, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Но для этого человек должен осознать прежде всего, что его нынешняя жизнь, вне зависимости от правильности его познаний в Писании, от его посещений богослужений, от его благочестивых размышлений и так далее, есть жизнью зла и проклятия, ведущие его лишь к вечному осуждению. Ибо пока человек не осознал этого и не обратился к Писанию с намерением отыскать там ту конкретную истину, которая поможет ему изменить к лучшему вот именно эту, его личную жизнь, он будет исследовать его и заимствовать оттуда познание с какой угодно целью – ради любопытства, ради самоутверждения, ради впечатления на окружающих или какого-либо иного прибытка, но только не с подлинно духовной и благодатной целью формирования в себе духовного рационального. Даже если при этом он и думает, что такое формирование есть целью его жизни. Такой человек не имеет и подлинной спасительной веры в себе, ибо вера, построенная не на подлинном рациональном осознании истинности Церкви, а лишь на доверии к авторитетам и источникам, в том числе и к авторитету вроде того, что это истина, потому что я верую в то, что это истина, не есть подлинной спасительной веры, но лишь разновидностью материальной привязанности, полностью распадающейся и исчезающей с распадом природного тела. Более того, человеку не помогут даже добрые поступки, даже поступки по заповедям, которые он совершает не из внутреннего рационального подтверждения и принятия, а только потому, что его научили так поступать. Очень многих атеистов, например, научили, что не нужно красть, что не нужно лгать, что нужно быть честным, преданным своей стране и так далее. И они действительно вот во времена Советского Союза так себя вели. Но это не прибавляло им совершенно ничего духовного и не приобщало их к божественным истинам. Почему? Потому что они это делали, не подтвердив это в себе. И когда приходило искушение, многие очень часто очень легко от всего этого отрекались. Когда они действительно начинали думать, а почему я должен это делать? Они себе отвечали, а не зачем? Почему я должен быть честным, если мне выгодно быть нечестным? Почему я не должен красть, если меня не могут поймать? Почему я должен защищать свою страну, если я могу ее предать и сохранить свою жизнь, и от этого получить свой прибыток? То есть мы видим, что цена таких хороших воспитательных убеждений нулевая, только до первого серьезного искушения. И уж тем более она нулевая для духовного возрождения человека. Но те атеисты, которые, невзирая ни на что, скажем, в себе рационально подтвердили, пусть даже из вот этого простого бытового рационального, что да, я должен быть честным, невзирая ни на что, даже если вокруг все лгут. Да, я не должен брать эту же, скажем, государственную собственность, хотя все вокруг воруют, потому что я тогда буду последним негодяем. Да, я должен быть патриотом своей страны и стоять до конца, до самой смерти, потому что это моя родина, это мой народ. Такие люди стяжали в себе немного вот этого добра природного, еще не духовного, которое в том мире обращается Господом к их возрождению духовному. И тогда после смерти они могут перестать быть атеистами и быть одарены от Господом подлинной верой в Него и в Его духовные истины, и через это приобщиться к Его духовному царствию. И в то же время многие христиане, которые посещали храмы, били себя в грудь, там, молились и так далее, но при этом не исследовали истины своей веры, не подтвердили их в себе рационально и не исполняли заповеди из внутреннего рационального осознания их необходимости, они в том мире обращаются в атеистов и теряют все свои принадлежности веры, которые они в этом себе приписывали большую заслугу в этом мире, и становятся атеистами духовными и уходят в преисподнюю. Ибо, опять же, лишь рациональное, сформированное на основании изучения познаний своей религии, даже если это жалкая, несчастная религия атеиста, которую религией-то назвать нельзя, лишь она в состоянии приподнять человека и дать Господу ту духовную основу, в которую, наидствуя, он сможет затем соединять свое благо со своим истинным в человеке. Как говорит об этом латинское слово, достигшее зрелости и еще более достигшее преклонного возраста, и никогда не рассматривавшее своим собственным зрением истинности церкви, называемые принадлежностями учения, и не пытавшееся постигнуть, истинны ли они, и затем не пытавшееся жить согласно им, сохраняют их лишь как они делают и со всеми остальными познаниями памяти своей. Они обретаются тогда лишь в их природной памяти, и таким образом у них на устах. И когда они произносят их, то они говорят их не из своего человека внутреннего или же из сердца своего, но лишь из своего человека внешнего и от уст своих. И когда человек пребывает в этом состоянии, он не может подлинно веровать в то, что истинности церкви подлинны, хотя ему представляется, что он верует. Причиной же тому, что ему кажется, что он верует в их подлинность, есть тогда то, что он доверяет другим и подтвердил в себе наставления других. Ибо очень легко подтверждать что-либо заимствованное у другого, неважно, истинные это или ложные, ибо для этого нужно лишь обладать определенным навыком к этому. Более того, такие люди, по сути, в церкви внешне не есть, собственно, ее подлинными членами, а есть как бы внутренними соглядатаями, духовными шпионами и диверсантами, засланными туда своей собственной преисподней для того, чтобы выглядеть там все слабые места и постараться навредить посредством их, насколько удастся. Познание памяти из Писания тогда служит им, как шпионам в мире служат их легенды и прикрытия, или же диверсантам чужая военная форма, посредством чего они притворяются своими среди чужих, дабы, прикрываясь этим, нашпионить и навредить, насколько это будет для них возможно. Собственно, в буквальном смысле Писания таковые и называемы соглядатаями, как об этом и говорит нам небесное учение. истинности церкви подобного рода, или же те, кто подобным образом в истинностях церкви обретаются, и означаемы там соглядатаемы, пришедшими высмотреть наготу земли сей. Ибо таковые не веруют в принадлежности учения церкви своей из хоть какого-либо побуждения к истинному, но лишь из побуждения к обретению почета или же приобретения материальных выгод, почему в себе самих они едва ли веруют хоть чему-либо. И более того, в основном все это в сердце своем отрицают и относятся к этим доктринальностям совершенно так же, как купец относится к своему товару. И они представляются себе самим учеными и мудрыми, тогда как из себя самих они постигают, что истинности не есть истинностями. И тем не менее могут с легкостью убеждать простой народ, что те есть истинностями. То, что они соглядатаи, может быть совершенно очевидным уже из того, что таковые личности отыскивают у пребывающих в истинностях из блага лишь недостатки, дабы они могли бы их обвинить и проклясть. Они высмеивают и проклинают подлинные истинности, если только обнаруживают таковые, ибо они не в состоянии постигать подлинность истинного. И причина этому есть то, что в них нет побуждения к истинному ради него самого, и еще менее ради собственной жизни, но лишь ради материального прибытка. Более того, когда таковые читают слово, то они исследуют его исключительно с целью подтверждения доктринальности памяти для достижения материальных приобретений. И более того, многие из них исследуют слово именно с целью высмотреть наготу земли, или же для того, чтобы они могли ясно постичь, что истинности церкви не истинны, но годны лишь на то, дабы других убеждать в их истинности для достижения своего собственного материального прибытка. Подобные соглядатаи не составляют, конечно, церкви, а пребывают в ней чужеродным элементом, потому что церковь внешняя в мире состоит и формируемая исключительно из тех, кто есть церковью внутри самих себя. Ибо, как говорит Писание, церковь внутри человека, а не вне его. И каждый человек, в котором Господь присущ во благе любви и веры, и есть церковь. То есть отсюда церковь есть присутствие Господа внутри человека во благе любви и веры. Каковое присутствие совершается лишь когда в человеке небесное Господне соединяемо бывает с духовным Господним. Соединение же это может быть совершено в человеке лишь посредством рационального. Ибо небесное, как мы помним, согласно порядку наитствует не непосредственно в духовное истинное, а в рациональное, формируемое в человеке с целью познания истинного ради собственного истинного и преобразования жизни своей в соответствии с этим истинным, истинным телесным, истинным природным, истинным общественным, истинным религиозным или же духовным, которая тогда царствует над всеми остальными истинностями и обращает их в подлинный порядок жизни. И только когда Господне благо во всех своих уровнях, небесном, духовном и природном, прививаемо бывает человеку посредством конкретных деяний его жизни или же служений, служений природных, служений духовных и в конечном счете служений небесных, то Господь затем может обитать в человеке на всех уровнях этого своего блага. Ибо благо в человеке – это органические субстанциональные формы, из которых формируемо его сознание и его тело внутреннее или же духовное. То есть он сам во всех своих органических формах – небесных, духовных и духовно-природных. И органические субстанции эти в нем пребывают в человеческих образе и подобии, или же в человеческой форме, и в человеческом содержании. То есть он тогда становится внутренне оживотворенной совокупностью органических субстанциональных форм в образе человеческом. Или же человеком внутренней церкви, обитающим в мире природном посредством человеческих соответствий, из которых формируется, посредством природных человеческих соответствий, из которых затем формируется его церковь внешняя. Человек такой тогда постоянно пребывает в побуждении к духовно истинному и уже может обретать его от Господа без угрозы профанации. И тогда Господь в нем сочетает свое небесное со своим духовно истинным в подлинно человеческом образе и подобии своих. И обитает тогда в таком человеке телесно, во всех его органических формах, кроме тех, которые еще остаются от его соби, и от влияния которых он полностью может быть избавлен лишь после отбрасывания начал своих телесных и завершения своего существования уже в духовном царстве Господнем, в другом мире. Только такой человек подлинно принадлежит к церкви, даже к церкви внешней, и только такой человек может творить подлинное служение благолюбия по подлинно духовной вере в себе. Все же остальные в церкви являются чужими шпионами и диверсантами, что бы они о себе при этом не думали. И именно о таковых говорит небесное учение веры, говорящее нам, что пребывающие в побуждении к истинному ради истинного и ради жизни, и таким образом ради Царствия Господнего, таковые действительно веруют в принадлежность учения Церкви. И они исследуют Слово ни с какой иной целью, но лишь ради собственно истинного, из которого их вера и их совесть затем формируемы. Именно по этой причине Слово и должно быть исследуемо лишь с благоговейной молитвой к Господу о просвещении в нем. И таковые не беспокоят никого иного в церкви. Менее того, они хотят хоть кого-либо проклинать, зная, что всякий, кто есть в себе церковью, живет своей верою. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.